Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 2024 год обещает быть одним из самых сложных для мира, для Соединенных Штатов и Европы и, конечно же, для стран постсоветского пространства. Именно здесь, можно сказать, решаются те вопросы международной безопасности, которые могут определить судьбы и европейского континента, и того, что будет происходить в мире в ближайшие годы. Очень большие надежды были на 2023 год. Многие считали, если мы обратимся к тем аналитическим прогнозам, которые слышали в конце 2022 года, что именно этот год будет решающим с точки зрения развития ситуации. Но 2023 год стал решающим совсем в другом смысле. Все мы понимаем, что те процессы, которые были запущены после нападения России на Украину, это процессы долговременные, что какой-то конкретный год может и не решить той ситуации, которая сложилась в результате российской агрессии и резкого размежевания между демократиями и диктатурами, между Россией и цивилизованным миром. Не говоря уже о том, что в 2023 году стартовали и новые, очень серьезные конфликты, которые чреваты последствиями для всего мира. Я имею в виду, разумеется, ближневосточный конфликт, который приобрел новые измерения и может иметь новые последствия. Очевидно, однако, и то, что в 2023 году стали проявляться тенденции, демонстрирующие, насколько расходятся сейчас страны постсоветского пространства в своем выборе. Украина и Республика Молдова получили возможность начать переговоры с Европейским Союзом о присоединении к ЕС. Сейчас многие ожидают, каким будет Вашингтонский саммит НАТО в 2024 году с точки зрения изменения евроатлантической перспективы. Прежде всего для Украины, но, возможно, и для Грузии, которая также стала кандидатом члена Европейского Союза. И, с другой стороны, Россия, которая продолжает агрессивные действия против Украины и угрожает теперь уже и Молдове, и даже Финляндии, присоединившейся к НАТО, и лукашенковская Беларусь, которая пытается, с одной стороны, сохранить ту крепкую связь, которая возникла между двумя авторитарными правителями, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, а с другой стороны, не стать непосредственным участником российской войны против Украины. И мы видим, насколько непросто Лукашенко в 2023 году было удерживаться от такого прямого участия, и насколько сложно, когда ты попадаешь в объятия Путина, сбалансировать даже условно собственную политику. Обо всем этом мы будем говорить с гостями в студии. Сергей Герасимчук, украинский политолог, заместитель председателя правления Совета по внешней политике «Украинская призма» здесь с нами. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А на связи из Варшавы Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Давайте, Сергей, попробуем понять в принципе, насколько 2024 год не будет похож на 2023 с точки зрения вот неоправдывавшихся ожиданий. У вас нет таких опасений? Или уже таких ожиданий у многих нет?
Да, ожидания у многих есть, но это ожидания отнюдь не радужные. Это скорее ожидания неизвестности и неустойчивости международной системы именно ввиду того, что в очень многих странах, и не только странах, но и объединениях стран будут происходить выборы. Это выборы в Европейский парламент, которые сформулируют новую структуру и дадут понять, насколько же сильны популисты в Европе. Это выборы в Соединенных Штатах, это выборы в других странах региона. Вы уже упоминали о некоторых из них, о странах постсоветского пространства. Это выборы в Республике Молдова, что немаловажно, выборы в соседней Румынии, потому что очень часто румынская повестка дня существенно влияет на молдовскую, и поэтому надо будет следить и за этими выборами. Во всех этих случаях мы имеем новых игроков. В Румынии это Аур, в Молдове это Ион Чебан. О Соединенных Штатах говорить не хочется. Там это новое, старое, но от этого не менее непредсказуемое. Поэтому мы ждем неопределенности. Вот главное ожидание 2024 года.
Павел, а вы как рассматриваете 2024 год? Можно говорить о каком-то вот времени ожиданий, которые могут не оправдаться?
Знаете, предыдущие годы показали нам одну очень существенную вещь. Прогнозировать сейчас практически ничего невозможно. События, начиная фактически с 2020 года, потом 2022 год и до сегодняшнего дня, это эпоха черных лебедей для всего мира и для каждой страны и каждого режима в отдельности. Поэтому события настолько непрогнозируемые, что ожидать худшего или лучшего практически невозможно. Казалось, что уже хуже, чем война в Украине, быть не может. А тут казалось, нападение Хамас 7 октября изменило вообще конфигурацию не только на Ближнем Востоке, но и в целом в мире. Разделил даже демократические общества на лагерь тех, кто поддерживает Хамас, и тех, кто их осуждает. Поэтому любое событие, любые выборы могут дать толчок для таких событий, которые мы не сможем спрогнозировать. Если говорить о моих ожиданиях, я думаю, что все идет по такой апокалиптической линии к ухудшению общей ситуации в мире. Это связано с диффузией ценностей, демократических ценностей, диффузии либеральных обществ, разочарование в либеральных ценностях, не только в бывших советских республиках или где-то в странах третьего мира, но и в самих обществах демократических. С этим и связан приход к власти во многих странах популистов. Серьезным вызовом, я думаю, для мира будет как раз-таки то, чем закончатся выборы в Соединенных Штатах Америки, потому что на сегодняшний день, по сути, только США остаются стабилизирующим фактором, силой, которая каким-то образом удерживает процессы разложения и распада демократии. Вот для меня наихудшим ожиданием будет то, что демократии будут расползаться и распадаться, заменяться популизмами, либо такими полуавторитаризмами. То, что мы наблюдаем, например, в Венгрии или в тех же Нидерландах.
Вот когда Павел говорит о том, что нам нечего прогнозировать, это действительно серьезная проблема. Непонятно, чем мы теперь с вами занимаемся. Наша прямая обязанность всегда была какой-то аналитический прогноз, а теперь мы действительно пытаемся как-то уловить тенденцию. Но с другой стороны, вот то, что Украина и Молдова в следующем году могут начать переговоры о вступлении в Европейский Союз, это же тенденция, которую можно прогнозировать с большей или меньшей долей уверенности.
В принципе, если подходить к прогнозированию с точки зрения классического анализа построения на основе трендов сценариев, то многие методологи говорят, что строя сценарии, не стоит говорить о их вероятности. Их надо просто подать как веер возможностей и быть готовым к любому из них. Поэтому в любом случае работа нам найдется. Просто теперь с оценками вероятностей надо быть гораздо более аккуратными. То, что Украина и Молдова могут начать переговоры о членстве, то, что Украина и Молдова движутся в Европейский Союз, это действительно стало трендом. Хотя мы при этом должны учитывать, какими будут сценарии развития самого Европейского Союза в ближайшие годы и до 30-го года, когда нам обещают реформу. Поэтому надо отслеживать и тренды и тенденции, и быть готовыми к любому сценарию.
Вы знаете, Павел, я хочу сказать, что я чуть отклонюсь географически, но это важно. Вот вы говорили о том, что есть тенденция авторитаризма, но вы говорите с нами из Варшавы, а в Польше в 2023 году были такие, я бы сказал, судьбоносные парламентские выборы, и не случайно западные медиа назвали там Дональда Туска, нового премьер-министра Польши, человеком года. Значит, отнюдь не всегда, скажем так, популизм или авторитарные партии побеждают на выборах в странах Запада. Очень часто бывает наоборот, когда сама траектория развития меняется в сторону либерализма и демократических ценностей.
Да, я согласен, хотя выборы, которые прошли в Польше, свидетельствуют о глубоком расколе в польском обществе. Фактически, можно сказать, что выборы разделили общество Польши на две конфронтирующие между собой половины. Поэтому приход Туска, или, скажем так, коалиции, потому что все-таки к власти пришла коалиция, а большинство набрало консервативная партия, которая практически 8 лет находилась у власти, «Право и справедливость». То есть вот этот консерватизм и тяга к популизму в той же Польше никуда не делась. И коалиционное правительство, которое сформировано, к счастью, пока на сегодняшний день, не является гарантией стабильного правления в долгосрочной перспективе, потому что коалиция эта создана на основе против ПИСа. И вот этих вот связующих внутренних каких-то программных положений в этой коалиции гораздо меньше. То есть был единый враг, сейчас врага победили, и вопрос, куда двигаться дальше. Поэтому я не думаю, что кризис политический или вот этот популизм консервативного толка, он все еще остается очень сильный и непреодолен. Поэтому думаю, что если говорить о Польше, то еще столкнемся с политическим кризисом, тем более, что некоторые институты, особенно Конституционный суд в Польше, находятся под контролем людей, которые сочувствуют ПИСу, и уже сейчас проводятся какие-то судебные инициативы с тем, чтобы заморозить процесс трансформации системы в обратную сторону. Консервативный популизм на сегодняшний день будет являться скорее угрозой не только даже для Польши, а для всех европейских стран, и мы это наблюдаем. Очень интенсивно расширяется влияние.
Спасибо. Итак, в эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – политологи Сергей Герасимчук и Павел Усов. То, о чем мы говорили с Павлом Усовым, мне кажется, очень важно, опять-таки, с точки зрения того, как будет выглядеть Европа в будущем. Насколько возможны в ней линии раскола и насколько возможны те реальные политические процессы, которые приведут как раз к взаимопониманию соседних стран и создадут какую-то новую, если хотите, конвергенцию на европейском континенте, что также очень важно для тех государств, судьбу которых в 2024 году мы обсуждаем в нашей программе. Потому что еще недавно казалось, что есть непримиримые противоречия. Ну, прежде всего, между Польшей и Германией, которые должны были бы быть таким локомотивом развития в Центральной Европе. И предыдущее правительство Польши делало все возможное и невозможное, чтобы ухудшить отношения между Германией и Польши. В свою очередь, еще до нападения России на Украину наметились серьезные противоречия между Варшавой и Киевом. Казалось, что та жестокая война, которую мы все увидели после февраля 2022 года, должна не просто сгладить эти противоречия, но уничтожить их. И Польша оказалась среди тех стран, которые являются главными союзниками Украины в ее противостоянии российской агрессии. Но не тут-то было. В 2023 году были продемонстрированы не просто экономические противоречия, а, скажем так, экономические противоречия, которые отвечали интересам той польской власти, которая сейчас потеряла министерские портфели из-за поражения консерваторов на выборах. И протесты польских фермеров, и протесты польских перевозчиков. Все это напрямую било по экономике Украины и создавало вопрос, а действительно ли Польша является таким важным союзником Украины, как о том говорят ее руководители. Когда речь идет о сиюминутных тактических интересах, действительно ли Варшава готова пожертвовать стратегическими интересами противостояния с Кремлем и стратегическими интересами будущего той европейской части, которая должна так или иначе проявиться в ходе европейской и евроатлантической интеграции Украины и быть важной для самой Польши. Все это вопросы, которые не ушли из повестки дня, потому что от них зависит европейское будущее как таковое, будущее Польши, будущее Украины, будущее Молдовы и, я думаю, когда-нибудь будущее Беларуси. Ну и вот, кстати, хороший вопрос. Вы верите в такую ось Берлин-Варшава-Киев в Европейском Союзе, о которой говорят сейчас многие наблюдатели? Прежде всего, кстати, после того, как Дональд Туск стал новым руководителем польского правительства и стала меняться внешняя и, я надеюсь, внутренняя политика Польши по отношению к ее соседям. Когда я говорю о внутренней политике, разумеется, говорю о политике исторической памяти, что тоже очень важно для нормализации отношений как с Украиной, так и с Германией.
Вы знаете, Виталий, мне кажется, что создание такой оси является, по большому счету, неизбежностью, если Польша хочет найти свое место в Европейском Союзе. Дело в том, что к Польше относятся очень по-разному. Кто-то понимает, что страна с такой экономикой и с таким населением имеет огромный потенциал, кто-то побаивается этого потенциала. Поэтому Польшу рассматривают и как потенциального лидера, и как потенциального конкурента. И чтобы избежать этой конкурентной линии, чтобы восприятие Польши как конкурента, очевидно, что Польше надо научиться быть лидером в регионе и найти общий язык со странами региона. Тогда сама Польша, Варшава, будет представлять регион в треугольнике Париж, Берлин, Варшава, и в то же время оставаться лидером здесь, в других треугольниках, в том же Люблинском треугольнике. Поэтому, если Варшава хочет и может найти общий язык с другими странами региона, она может стать голосом Восточной Европы в Брюсселе. Если этого не удастся сделать, то тогда мы будем все время возвращаться к историческим проблемам, которые у Польши, кстати, не только с Украиной и Германией. Мы будем возвращаться к старым травмам, и мы будем, по большому счету, буксировать, не двигаясь вперед.
Павел, вот хотелось бы получить у вас ответ на вопрос, который, кстати, очень сильно, я думаю, не столько с политической точки зрения, но и с точки зрения реальной жизни, вот как таковой беспокоит, я думаю, и Сергея, и меня, потому что мы живем неподалеку от украинско-белорусской границы. Как, по вашему мнению, будет действовать Александр Лукашенко в 2024 году? Удержит ли он Беларусь от возможного прямого участия в военных действиях, учитывая то, что мы видим, что Владимир Путин эти военные действия не собирается прекращать?
Ответ на этот вопрос лежит не в Минске, а в Москве, потому что все-таки ключевое решение на сегодняшний день принимает Путин, а Лукашенко является только реализатором этих идей, этих решений, хотя 2 года почти войны показали, что Лукашенко каким-то образом умудрялся сдерживать Беларусь от прямого включения в военные действия, хотя, опять же, подчеркну, это скорее не его заслуга, а нежелание на данный момент и на тот момент Путина втягивать Беларусь в прямую войну с Украиной, опасаясь, скорее всего, каких-то возмущений внутри Беларуси, потому что общество было крайне негативно настроено вообще к самой мысли, что Беларусь тем или иным образом будет втянута войну. Скорее всего, вот сам факт того, что, несмотря на репрессии и давление внутри Беларуси, население отказывалось поддерживать прямую агрессию против Украины и прямое участие. Поэтому для Лукашенко сейчас, в сравнении с 22-м и с 20-м годом, сложилась очень комфортная ситуация. Санкции не привели к обвалу экономики, благодаря и российской поддержке, в какой-то степени даже китайской. Система стабильная. Кризис Лукашенко удалось подавить в том плане, что нет открытого противостояния общества режиму, хотя, понятно, есть и зреет недовольство, но, тем не менее, пока что нет никаких факторов для взрыва политического или социального, тем более экономического в Беларуси, поэтому и режим Лукашенко чувствует себя комфортно, все больше и больше звучат голоса, в том числе со стороны оппозиции, о том, что необходимо менять подходы от санкционного в отношении режима к какому-то мягкому диалогу с тем, чтобы освободить политических заключенных и каким-то образом нивелировать доминацию России в Белоруссии. И исходя из этого, если Лукашенко, как свойственно его правлению, не будет предпринимать каких-то идиотских решений, которые неоднократно он предпринимал и до 20-го, и особенно в 20-м году, режиму ничего не угрожает. Но опять же, если Россия будет требовать или будет необходимость в быстром разрешении украинского вопроса, окончания войны и подключения каких-то дополнительных ресурсов, то опять же Беларусь будет втянута в эту войну. Но прогнозировать, согласится Лукашенко, не согласится, я не берусь, потому что, опять же, политическая воля Лукашенко в Беларуси очень сильно ограничена. И от давления Москвы будет зависеть и судьба самого Лукашенко, и судьба Беларуси. Тем более, что как бы выборы будут организованы в 2024 году, в феврале единый день голосования, и будет сформирован новый политический орган, Всебелорусское народное собрание, которое будет иметь даже больше легитимизирующих полномочий, чем парламент, конституционный суд вместе взятое, и страна, политическая система переходит в новую фазу своего существования. И опять же будет стоять вопрос, какую роль в этом будет занимать Лукашенко. Опять же есть спекуляции, что он, возможно, оставит пост президента, хотя персонально я в это не верю, он будет до конца жизни оставаться у власти в качестве президента, но есть возможность манипуляций, и пост получит председателя президиума вот этого Всебелорусского народного собрания, хотя одно другому не мешает. Поэтому в 2024 году Беларусь ждет условной трансформации, изменения системы, новый уклад политический будет создан. И для страны это вот будет, наверное, единственное изменение в качестве и структуре функционирования политической системы.
Ну, кстати говоря, по прямой линии Владимира Путина у меня сложилось такое ощущение, что он уверен, что его возможности влияния на постсоветском пространстве, они отнюдь не Белоруссию заканчиваются, что он может по-прежнему влиять на Украину, что он может по-прежнему влиять на Молдову. Причем речь идет не только о военной силе, но и о каких-то там политических действиях и о возможностях там дестабилизации ситуации. Он же этим прямо угрожал, когда отвечал на вопросы относительно стран постсоветского пространства.
Более того, мы часто забываем о том, что Россия, когда перешла к активной фазе войны, к полномасштабному вторжению в Украину, она не отказалась от своих гибридных методов в принципе. И гибридная война против Европейского Союза ведется, и гибридная война против стран, которые граничат с Российской Федерацией на Западе, ведется и продолжается. И Россия продолжает использовать все те методы, которые характерны для гибридной войны. Это и влияние на экономику, это влияние и на информационное поле, это попытки коррумпировать политиков. Все это осталось в силе. Просто мы сейчас меньше обращаем на это внимание, потому что у нас есть прямая угроза жизни, но оставлять это вне внимания было бы ошибкой.
Ну и что в таком случае можно предпринять в этой ситуации? Насколько вообще, вот как вы считаете, в Киеве готовы к противостоянию именно гибридным угрозам?
Приятно, что мы, по крайней мере, определились с вопросом, кто виноват. Теперь надо перейти к вопросу, что делать. По большому счету, вся история гибридных войн свидетельствует о том, что реакция здесь не работает. Надо идти превентивным путем, надо идти проактивным путем, надо разрабатывать стратегии, которые бы ограничивали возможности Российской Федерации влиять на соседние страны. И прежде всего речь идет о том, что все это влияние строится на ресурсе, все это влияние строится на деньгах, поэтому надо прикладывать максимум усилий для того, чтобы ограничить поток денег в Россию. А это работа над продолжением санкций, это работа над усилением стойкости институций, потому что стойкие институции могут стать тем ограничителем, который не позволит коррумпировать страны соседние с Российской Федерацией, потому что коррупция — это все-таки прерогатива отдельных политиков и функционеров. Институции коррумпировать гораздо сложнее, если, в принципе, вообще возможно. Все это задание, причем задание не только для стран, которые являются прямыми потенциальными жертвами России, но и задание для тех стран, которые могут это поддержать, профинансировать и методологически обеспечить.
Павел, скажите, а вот в Европе, как вы считаете, понимают опасность гибридной войны? Вы ощущаете, что в европейских странах относятся к этой угрозе так же, как вот Сергей об этом говорил?
Тут вы упоминали место Польши, да, вот в этом новом геополитическом альянсе. Я думаю, что Польша единственная страна в Европейском Союзе, которая имеет вообще геополитический взгляд на проблему. И только вот в последнее время какие-то геополитические сдвиги в мировоззрении происходят в Европе, хотя, опять же, и для Франции, и для Германии, и для других стран Евросоюза, лежащих туда далее на Запад, уже война не является приоритетом. Уже ослабевает и внимание к тому, что происходит в Украине. Только бывают всплески, когда речь идет о использовании ядерного оружия или каких-то других методов тотальной войны. Но в целом общество западное, они уже склонны к тому, чтобы заниматься своими повседневными проблемами, борьба с инфляцией, рост заработной платы или борьба с безработицей, ну а также праздники. Сейчас вообще мертвый сезон наступил. И вопрос не только гибридной войны, гибридных угроз не так сильно волнует общество, но и проблема войны, тем более, что звучат, опять же, все более и более интенсивно голоса о том, что надо опять же с Россией договариваться. Я считаю, вот продвижение этой линии, усталость, утомленность общества, ну а также возможность каких-то мирных переговоров сейчас является целью гибридного воздействия, о котором говорили. То есть возвращение к пацифизму, к этому европейскому, stop war, make sex и так далее. И это самое чувствительное и, скажем, незащищенное место европейских обществ. Усталость от войны и тяга к комфортному существованию. Поэтому влияние гибридное, оно в России будет возрастать. Прежде всего, речь будет идти о создании каких-то внутренних политических кризисов в обществе, о создании противоречий в самом Европейском Союзе, коррупционные скандалы и так далее. Ну и также появление популистских политиков, которые будут говорить о том, что способны разрешить проблему с Россией и заключить какой-то супермирный договор, после чего Европа и весь мир войдет в новую фазу процветания. Вот это вот заблуждение, оно наиболее губительное для Европы. До сих пор еще нет четкого понимания у европейских стран, опять же, кроме стран нашего региона, что Россия в том формате, в котором она существует, будет оставаться фундаментальной глобальной угрозой не только для Европы, но и для всего мира. Вот этого понимания до сегодняшнего дня не будет. И я не уверен в том, что оно сложится в европейских обществах, потому что в массе своей общества европейские, они не антироссийские. И что хуже всего, что их не интересует то, как будут разворачиваться процессы на восточной границе с Польшей. Вот то нежелание и тот вот пацифизм, который сформировался за эти годы, оно усыпляет западное общество, и Россия этим активно пользуется.
Вот, по сути, Павел не хотел, но дал прогноз на 2024 год, хотя, может быть, не такой оптимистичный, какой мы хотели бы услышать. Поэтому вам осталось только, Сергей, самому сказать, как вы видите вот этот 2024 год с точки зрения прогноза. Удастся ли удержать тенденции, удастся ли сохранить, скажем так, Украине возможность сопротивления России, а Молдове демократическую власть, если хотите. Это же тоже будет вопрос на 2024 год.
Вы знаете, мне кажется, поскольку я упомянул, что нам надо работать с разными сценариями, я попытаюсь все равно навесить сценарий господина Усова и предложить какие-то позитивные моменты. Мне кажется, что очень важными будут выборы в Европарламент, потому что выборы в Европарламент покажут нам температуру по Европейской палате, уровень поддержки популистов. И мне кажется, что в условиях, когда популисты начали стремительно расти и даже навязывать свою адженду мейнстримным политическим силам, именно эти мейнстримные политические силы начали консолидироваться и координировать свои действия. Ведь не секрет, что и социал-демократы, и христианские демократы в Германии поддерживают Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на нового президента Еврокомиссии, при том, что политические силы сейчас находятся в оппозиции друг к другу. То же самое в соседней с Молдовой Румынии. Мы видим, что, несмотря на все там сложности отношений между ПНЛ, национал-либералами и социал-демократами, они объединяются для того, чтобы противостоять росту Аура. Тоже и в Молдове, я думаю, что сейчас многие сконсолидируются вокруг Майи Санду, потому что именно она показала, что может принести результаты Молдове, а такими результатами стало и кандидатство, и открытие переговоров. И поэтому, если раньше за нее голосовали из безысходности, то на этих выборах она имеет что показать своему избирателю, и поэтому я думаю, что уровень поддержки будет. И тоже в Украине, по большому счету, в 2022 году никто не мог даже предполагать, что Украина так долго и довольно успешно будет сопротивляться огромной России с ее аппетитом, с ее варварскими подходами. Но, тем не менее, это происходит, поэтому место для оптимизма все же остается.
Спасибо за такое оптимистичное завершение нашей беседы и вообще нашего сезона 2023 года. Мы говорили с украинским политологом, заместителем председателя правления Совета по внешней политике «Украинская призма» Сергеем Герасимчуком и с белорусским политологом, руководителем Центра политического анализа и прогноза Павлом Усовым. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Мне остается только поздравить вас с праздниками, господа, и пожелать, чтобы они были мирными. Мы знаем, что это сейчас самое главное. До встречи!